Зимним вечером, холодным и пасмурным, я постучал в дверь номера 309 в апартаментах Serenity. Из-за двери донеслись неразборчивые голоса. Скрипнули по полу ножки отодвигаемого стула. Дверь распахнулась, и передо мной появился Ральф Таннер. Сегодня он был в джинсах серо-стального цвета, голубой рубашке с высоким воротничком и синем кардигане. Видимо, так представлял себе одежду для отдыха. «Пароль!» — строго поинтересовался он. Я поднял бутылку, которую держал в правой руке. «Принёс бурбон!» «Смотри-ка, с первого раза запомнил!» — заметил он и пропустил меня внутрь. Я оказался в довольно большой комнате, совмещающей в себе гостиную, спальню и кухню. Думаю, эти апартаменты не слишком отличались от малогабаритных квартир в Уэст-Фивере, только классом повыше. Телевизор с выключенным звуком настроен на канал Microsoft. Рэйчел Мэддоу в своем полосатом костюме, он, кстати, очень ей идет, что-то серьезно говорит в камеру. Перед телевизором, за столом, словно выпиленным из какой-то коряги, сидят еще двое. Одного я сразу узнал. Терри Галлахер. Сегодня он нахлобучил рыбацкую шляпу с огромными полями и украсил ее значком с надписью «Запри бабу дома». С Галлахером я встречался каждый четверг с утра, когда в апартаменты Serenity приезжал библиобус. Терри с трудом забирался по ступенькам в фургон, долго перебирал книги за авторством проклятых леваков, коим относил и Майкла Мура, и Элизабет Уоррен, и доктора Сьюза, о каждом пространно сообщал свое нелестное мнение, а затем брал новую книжку Лоры Инграм. Второго человека за столом я никогда не видел. Должно быть, это и был Лорен Хейс. Он сидел в массивном кресле на колесиках с электроприводом, из носа торчала кислородная трубка. На меня он недоверчиво уставился выпуклыми, налитыми кровью глазами. Лицо у него было крупное, все в морщинах, словно изжеванное. И глаза, и рот, и нос — все казалось как будто специально увеличенным. Фигура полный, это еще мягко сказано, и все же голова выглядела слишком большой даже для таких телес. Странности его виду добавляла прическа. Абсолютно черные волосы, масляно-блестящие и зачесанные назад, как у Рейгана. Лорен был в белой футболке с Иэном Маккелленом под радужным флагом. Иэн и флаг растянулись по его необъятному животу, а поперек груди шел лозунг «Гэндальф гей, а если тебе это не нравится, возможно, ты орк». «Во что играем?» — спросил я, садясь за стол. Ральф уже взял у меня бутылку, откупорил и теперь разливал бурбон по четверке выщербленных кружек и пластиковых стаканчиков. «Старую любимую игру!» — проворчал Галлахер. «Включить Microsoft и смотреть, долго ли Терри Галлахер выдержит эту муть, пока не свихнется. Все равно, что лобстера варить. Бросили в холодную воду и поставили на огонь. Хотят дождаться, когда я брошусь на утек». «Откройте окно, кто-нибудь!» — предложил Лорен. «Мы на третьем этаже. Вдруг повезет, и он выскочит в окошко!» Ральф сел рядом со мной. «Может, партию в червы? Нас как раз четверо. Ну уже, мистер Галлахер, смотрите, специально для вас мы выключили звук. Эта злая тетка вас не тронет. Ваши предрассудки в полной безопасности». «Главное, лицом к ней не поворачивайся!» — добавил Лорен Хейс. «А то знаешь, как с ведьмами бывает. Взглянешь в глаза, и все, пиши пропало!» Галлахер устремил на меня умоляющий взгляд. «Их двое против одного. Они вечно в большинстве. Может, хоть вы меня поддержите? Как насчет канала Фокс? Нам здесь очень не хватает старины Такера». На прошлой неделе я встретил женщину, которая смотрела новости только от Уолтера Кронкайта, заметил я. «Такие дела». За столом вдруг стало очень тихо. Ральф молча сдавал карты. Галлахер переводил взгляд с меня на Лорена и обратно. Лорен сложил свои карты веером, поднес к лицу и сосредоточенно рассматривал. «Знаете, мистер Хейс, — сказал я, — в нашем библиобусе теперь есть пандус для колясочников».
«Правда? — откликнулся Хейс. — Вот это что-то новенькое! При мне такого не было. А откуда он взялся?» «Сняли с того библиобуса, что поновее», — объяснил Ральф, — «который разбился. Так что, если будет настроение что-нибудь почитать», — начал я.
«Когда у меня есть настроение почитать, я заказываю книги по интернету», — отрезал Хейс. «В библиобус я больше не ходок. Еще не хватало получить от вас роман, который выйдет только лет через 10, и узнать наверняка, что этот сукин сын», — он кивнул на Галлахера, — «меня переживет».
Пару ходов мы сделали в молчании. «Вы когда-нибудь что-нибудь меняли?» — спросил я. «Пробовали что-то изменить?»
«Например»,
— отозвался Хейс. «Ну, допустим, дать кому-нибудь биографию Джона Леннона, чтобы предотвратить его убийство».
«Если бы я дал кому-то книгу об убийстве Джона Леннона, и это предотвратило бы его убийство», — сипло отозвался Хейс, «то не было бы никакой книги об убийстве Джона Леннона».
«Ну, знаете, бывают временные петли или параллельные вселенные. Может быть,
в параллельной вселенной у меня нет пиковой дамы, а здесь есть», —
злорадно сообщил Хейс и выложил свою пиковую даму.
«Так что забирайте свои 13 очков. Не знаю уж, мистер Дэвис, кого вы хотите спасти, но спасти их нельзя. Можете мне поверить, я пробовал».
«Но тогда зачем?» — спросил я. «Какой смысл встречать людей из прошлого, если это никому не приносит ничего хорошего?»
«Почему же не приносит-то? Разве я сказал, что не приносит? Я только сказал, что спасти их нельзя».
«Кого спасти?» — уточнил я, чувствуя, что перестаю понимать, о чем речь. Глоток бурбона, сделанный чуть раньше, сжег желудок, словно кислота.
«Да все равно кого!» —
ответил он и взглянул мне прямо в лицо. Один глаз был затянут мутной пленкой катаракты.
«Говорю же, я пробовал! Решил отправить письмо в прошлое и спасти Энди Сомерса. Лучше друга, чем он, не было у меня на всем белом свете. Стоял 91-й год, и Энди лежал в хосписе. Умирал от той чумы, что наших тогда косило. Всеми проклятый и забытый. Родные от него отреклись. Они из церкви не вылезали, так что сами понимаете, как отнеслись к сыну-пидору. Дружки все разбежались, боялись заразиться через кашель или как-нибудь еще. А я просто хотел, чтобы не случилось всего этого».
Голос его дрогнул, и он выронил карты.
«Ладно, хватит об этом», — сказал Галлахер.
Взял Хейса за руку, смерил меня сердитым взглядом.
«Какого хрена вообще? Приперся тут какой-то и портит нам игру».
«Мистер Дэвис тоже потерял близких», — очень мягко ответил Ральф Таннер. «Он просто хочет поступать правильно. И он столкнулся с тем, что Лорен понимает лучше всех нас».
Так я впервые точно понял, что Ральф знает о моих родителях. Скорее всего, знал с самого начала. Я ведь уже говорил, Кингсворт — город не маленький, но и не такой большой, чтобы в нем легко было хранить секреты.
«Я написал письмо», — медленно заговорил Хейс. «Подготовился на совесть. Раздобыл марки разных лет. От начала 60-х до середины 80-х. Ну и все годы между ними. Никогда ведь не знаешь, откуда придут запоздалые. И вот однажды входит женщина. Красотка такая, грудастая, рыжая. Но в костюме и в очках, и по лицу видно, что стерва. Этакая, знаете, строгая госпожа. Из правых, это уж точно. Галлахер, ты бы ее только видел, тебя бы удар хватил. Богом клянусь, ты бы ее захотел еще сильнее, чем импичмента Клинтона. Ну вот, разговорились мы, и вдруг она спрашивает: как-то там эти еврейские спортсмены в Мюнхене, неужели террористы их убьют? Тут-то я и сообразил. Из этих она, из запоздалых. Искала юридический триллер. Я ей вручил тогдашний последний бестселлер Скотта Туроу, а потом попросил отправить письмо. Она посмотрела на конверт, засмеялась и стала тереть глаза. Ну, я просто сунул конверт ей в книжку. Ладно, возвращаюсь в свое время, а она в свое. В ее времени, в 72-м, она работала помощницей адвоката. Завела роман с коллегой, об этом узнал ее бывший муж, пришел к ним в офис и пристрелил обоих. А в моем времени Энди Сомерс по-прежнему лежал в хосписе. Весил 40 килограммов и весь почернел. Саркома Капаши.
Я не мог понять, что пошло не так. Попробовал с ним поговорить, спросил, не получал ли он в 10 лет письмо от незнакомца. И вдруг он стал белее своей простыни. «Да, — говорит, — получал. Начал читать, прочел, что окажусь геем, порвал письмо и выкинул, а потом блевал еще несколько дней. Не только от того, что прочел, но и от самого письма. Написано оно было как-то чудно. Буквы расплывались, слова прыгали. Позже, уже взрослым, он решил, что все это ему просто привиделось. Изобрел такую теорию. Его подсознание, мол, пыталось как-то до него донести, что он гей, примирить его с этой мыслью. Вот и преподнесло ему воображаемое письмо. Да, говорит, про болезнь там тоже что-то было. Только он решил, что это в нем говорит чувство вины. Чего-чего, а этого чувства у него в юности хватало. Вот так. И ничего я не смог изменить.
Закончил Хейс. В его налитых кровью глазах блестели слезы. Я понял, что и Ральф, и Галлахер эту историю уже слышали. Понял потому, как внимательно Ральф разглядывал свои карты и с какой нескрываемой ненавистью смотрел на меня Галлахер. Признаюсь, меня порадовала эта ненависть, порожденная болью за друга.
«Ну что?» — сказал Галлахер. «Получил, что хотел. Теперь вали».
«Жаль, что вы не смогли ему помочь», — проговорил я.
«Нет», — ответил Ральф, — «он все же ему помог».
«Вот уж не знаю, чем», — проворчал Хейс.
«И все же помог», — повторил Ральф. «Ты сказал, что в юности Эндрю страдал от чувства вины. То самое чувство, от которого молодые люди порой сводят счеты с жизнью. Даже сейчас подростки-геи нередко кончают с собой». А тогда такое случалось гораздо чаще. Но твое письмо стало для него доказательством, что кому-то в будущем он станет нужен и дорог. Ты не смог предотвратить заражение смертельной болезнью, но дал ему причину и силы жить. Он снова опустил взгляд на свои карты, но добавил. «Или вспомни историю с Гарри Поттером. По-моему, из нее вполне ясно, что ты, Лорен, действительно творил добро».
«Не знаю, какое уж там добро», — ворчливо повторил Хейс.
«А что за история с Гарри Поттером?» — спросил я, хотя, кажется, уже догадывался. Лорен Хейс посмотрел долгим задумчивым взглядом на Терри Галлахера, затем опустил голову и снова начал рассказ.
«Это случилось в 2009-м, последний год, когда я водил библиобус. В то время по понедельникам я заезжал в больницу. Порой, когда им бывало получше, к нам заходили детишки из ракового отделения. И вот входит однажды девчушка в такой, знаете, шляпе маскарадной, как у волшебников, и прямо дрожит от ярости. «Как же так?» — говорит. «Как же так? Эта мерзкая Роулинг оборвала свою мерзкую книгу на самом интересном месте, а я скоро умру и так и не узнаю, чем же все закончится!» И швыряет мне на стол книгу про Гарри Поттера, предпоследнюю. Тут-то я все и понял. В моем времени последний Поттер уже вышел, у нее еще нет. Она хотела волшебства. И я подарил ей волшебство.
Эта девочка прочла заключительную книгу в серии раньше, чем Роулинг ее написала. Подняв бровь, закончил Ральф. Когда она скончалась, кто-то из родных позаботился о том, чтобы вернуть библиотечные книги. «Гарри Поттер и дары смерти». Я сразу ее заметил, ведь в нашем времени ее еще не было. И изъял из обращения. Но перед этим, конечно, прочитал сам. Может, я и чересчур осторожен иногда, но все же не настолько, чтобы не заглянуть заранее в конец и не узнать, чем кончит Снейп.
«А вы что скажете?» — обратился я к Терри Галлахеру. «Вы ведь уже слышали все эти безумные истории, верно? И что же, верите им?» Галлахер глянул на меня как-то странно. Уже не с ненавистью, даже не мрачно, скорее устала.
«А как вы думаете, кто вернул дары смерти в библиотеку? Дочка моя после смерти внучки совсем расклеилась. Пришлось мне. Сэм очень любила эти книжки.
Он помолчал, дернул себя за густой седой ус и добавил.
«Эту последнюю читал ей я. Она так ослабела, что уже и книгу в руках держать не могла. И знаете, мне тоже было не втерпёшь узнать, чем там дело кончится».
«Я много лет об этом думаю», — снова заговорил Хейс. «Всё пытаюсь понять. Вот что мы знаем. Люди, которые приходят в библиобус из других эпох, приходят потому, что чего-то очень хотят. Желание — вот единственное, что дает силы дотянуться до будущего. И просто невозможно дать им то, что им не нужно. Внучке Терри нужно было узнать, окажется ли Снейп хорошим или плохим. А знать про все то дерьмо, что случится после ее смерти, про убийства, теракты, катастрофы и прочее, нахрен не надо. Она просто хотела знать, чем закончится ее любимая книга, прежде чем конец наступит для нее самой. Ради этого пришла ко мне. И это я смог для нее сделать».
«Так и работает библиотека», — философски заметил Ральф.
«Люди сами выбирают, что им прочесть».
«Вот что мне любопытно», — заговорил Терри Галлахер. «Ведь где-то, наверное, есть и кинотеатр с фильмами, которые еще не вышли, а? Или кабельный канал с сериалами, которых еще нет? Для тех, кому нужно знать. Может, и есть. Может, мир добрее к нам, чем мы думаем».
«Мистер Галлахер», — сказал я, — «мы с вами встречаемся каждую неделю. Вы один из самых постоянных моих клиентов. Скажите честно, не испугаетесь, если в какой-нибудь прекрасный день, когда вы подниметесь в библиобус, я предложу вам еще неизданную книгу?»
«На это и рассчитываю», — совершенно спокойно ответил он. «Если это произойдет, буду знать, что пора привести в порядок свои дела. И порадоваться напоследок хорошему чтиву». «А какую книгу из будущего вы надеетесь прочитать, мистер Галлахер?» — поинтересовался Ральф, заново сдавая карты.
На несколько секунд Галлахер задумался, уставившись в потолок.
«Наука побеждать! Мой третий президентский срок! Автор — Дональд Трамп!» — торжественно объявил он наконец. «Случись такое!» — отозвался Хейс. «Буду точно знать, что этот долбанный мир ломаного гроша не стоит!»
Во вторую неделю января Лин Долан снова нанесла мне визит. Влетела в фургон и подошла к столу так стремительно, что я и встать не успел. И выглядела куда хуже, чем в прошлый раз. Исхудала еще сильнее, на лбу и на щеках блестела маслянистая пленка пота. Даже через стол, что разделял нас, я чувствовал исходящий от нее жар. И запах. Тонкую, едва уловимую вонь гнилой крови.
«Я хочу взять остальные», — заявила она. «Мне нужны остальные, пожалуйста. Все книги моего сына».
С тихим скрипом захлопнулась дверь у нее за спиной. В моем мире стоял мерзкий мокрый январь. Шел непрерывный дождь, все раскисло и почернело, парковочные места превратились в скромных размеров плавательные бассейны. Но в эту долю секунды в проеме двери я увидел другой мир. Там летели с небес крупные пушистые снежинки, и неторопливо ехал по дороге черный автомобиль конца 50-х. На миг возникла безумная мысль: если сейчас я оттолкну Лин Долан и выскочу из фургона, смогу ли сбежать в прошлое? Но Лин преграждала мне путь. Едва стоящая на ногах, изнемогающая от жара, со зрачками не больше булавочной головки и сухими, растрескавшимися губами. Я обошел стол и взял ее за руку.
«Присядьте», — сказал я. «Пожалуйста, садитесь».
И помог ей опуститься на мой стул.
«Вам можно вставать с постели?» — спросил я.
Она вытерла мокрую щеку ладонью, затем обхватила себя руками.
«Со мной все хорошо».
«Чёрта с два».
«Ладно, со мной все плохо. Я умираю. Вы же и так знаете, верно? Но мне нужны книги моего сына. и у вас они есть. Вы же из будущего. Я хочу прочесть все, что написал мой сын».
Она смотрела на меня сверкающими глазами, полными слез, но не плакала, и уголок ее рта подергивался в гримасе, очень напоминающей улыбку.
«Да чего же смешно он пишет! Брэд у меня такой, всегда умел смешить!»
И после недолгого молчания:
«Не надо было ему туда идти. И никому из наших мальчиков не надо. Это неправильная война. Книга вышла смешная, но и страшная. Какая же страшная!»
И снова улыбнулась.
«Так вот, значит, в чем дело. Всего-навсего. Он подхватил трипер и не знает, как мне признаться. Поэтому и не пишет».
Мы с ней поменялись местами. Она, как библиотекарша, сидела за моим столом, а я стоял перед ней, словно пришел за интересной историей. «Может быть», — ответил я. Он вообще не очень понимал, как рассказать о том, что видел. И чтобы как-то все объяснить, начал писать книгу. Может быть, уже начал. Там, в вашем времени.
«Да»,
— как-то странно, напряженно откликнулась она.
«Начал. Почти наверняка».
Я повернулся к полке художественной литературы. Собрание сочинений Долана мы держали на видном месте, на него, как на местного, всегда был большой спрос. Провел пальцем по корешкам и остановился. Не поворачиваясь к ней, я спросил: «Что вы хотите с ними сделать? Потом?» По голове под волосами поползли мурашки. Совсем как при встрече с первым запоздалым, Фредом Мюллером. Мне было очень не по себе. Должно быть, от того напряженного тона, каким Лин подтвердила, что сын ее на другом конце света почти наверняка уже начал писать свой первый роман. Она молчала. Я повернулся и увидел, что грудь ее бурно вздымается, а влажные глаза сияют торжеством.
«А что вы думаете, я сделала с первой книгой?» — ответила она. — «Пусть у моего мальчика будет причина жить дальше».
Внутри у меня все заледенело. — «Подождите», — сказал я, — «нельзя отправлять Брэду его же собственные книги, еще не написанные».
— «А может быть, если не отправлю, он их и не напишет», — ответила она. — «Об этом вы не подумали?»
— «Нет, нет, если он просто скопирует книги, которые я отправлю ему в прошлое через вас, то кто же тогда их написал?»
— «Мой сын. Один раз написал и снова напишет. И снова я их прочту и передам ему».
В тот вечер с Терри Галлахером, Лореном Хейсом и Ральфом Таннером я уговорил 3 полных стакана бурбона. Но даже тогда голова не кружилась так, как сейчас, когда я, трезвый как стеклышко, стоял посреди библиотечного фургона и разговаривал с мертвой. «Мне кажется, путешествия во времени так не работают», — проговорил я наконец.
«Еще как работают», — спокойно ответила она. «Книги моего сына существуют, вот они, и будут существовать, прочту я их или нет. Так что, мистер, вам решать. Позволите ли вы мне сделать последнее в жизни доброе дело? Совершить еще одно чудо?»
«Что?» — переспросил я. «Что вы сейчас сказали?» В этот миг я покрылся потом, как она, и, пожалуй, ощутил такую же слабость и лихорадку.
«Вы позволите мне уйти спокойно и счастливо?» — терпеливо повторила она. «Или нет? Решать вам. Я могу провести последние дни так, как всегда хотела. Мой сын, пусть не воплоти, но в своих историях будет рядом. Вы готовы стать тем человеком, который откажет мне в последнем желании?»
«Нет, я не готов был стать таким человеком». Я повернулся к полке и молча грохнул на стол разом все собрание сочинений Брэда Долана.
Trees, they grow high, and the leaves, they do grow green. Many's the time my true love I've seen. Many an hour I've watched him all alone. He's young, but he's daily growing.
Свой последний роман Брэд Долан тоже посвятил матери. Это посвящение звучит так: «Еще одна книга для моей матери, без которой я не написал бы ни единого слова». Можно голову сломать, пытаясь понять, что это значит. Однако мне ломать голову не пришлось, ибо в июне, через полгода после второй встречи с Лин Долан, я получил письмо из прошлого. Письмо от мертвеца. Адресовано оно было в публичную библиотеку Кингсфорда, нынешнему водителю библиобуса. Брэд Долан застрелился в 97-м, вскоре после выхода в свет последнего романа. И все эти годы письмо хранилось в юридической фирме, управляющей его наследием. В своем завещании он указал, когда это письмо следует опустить в почтовый ящик. И день, и месяц, и год. «Дорогой сэр, большую часть сознательной жизни не перестаю думать о вас. Кто вы? Как живете? Как вам удается на библиобусе Кингсфордской публичной библиотеки путешествовать в прошлое? Я ничего о вас не знаю. Кроме того, разумеется, что вы добрый человек. Быть может, все остальное не важно. Впрочем, уверен, что мы с вами встречались. Каждый год, не пропуская ни одного, я выступаю с лекцией перед 8-м классом Кингсфордской средней школы. Так что, скорее всего, я уже смотрел на вас сквозь очки, а вы смотрели на меня, вполне возможно, ковыряя в носу и размышляя о том, когда же этот нудный старпёр наконец заткнется. Я пишу это письмо солнечным осенним утром. За окном гоняется друг за другом парочка жирных бурундуков. Кажется, у них роман. Вам сейчас должно быть лет 14 или 15. А когда прочтете это письмо, будет уже за 30. Как видите, вы не единственный, кто умеет натянуть рогатку времени и пульнуть кому-нибудь в глаз. Возможно, вас смущает моя смерть. Быть может, вы хотите знать, не потому ли я покончил с собой, что книги из будущего закончились, а с ними ушла и возможность плагиатить у самого себя. Неужели я действительно переписывал их год за годом, строчку за строчкой, расчетливо оставляя приличные промежутки между публикациями? Начиная с самой первой, той, которую получил в 1966 году в провинции Дэнанг, почти одновременно с известием о смерти матери. А потом вернулся домой и нашел в шкафу, в картонной коробке, остальные 12 томов. Или, может быть, я, с пересохшим ртом и сильно бьющимся сердцем, долго разглядывал их обложки и названия, а потом, не читая, все спалил в камине. А какая разница? У меня была своя жизнь, и она почти закончена. У книг своя, и она продолжается. Но когда я сожму зубами дуло револьвера, через несколько дней или часов, еще не решил, это случится не потому, что мне не о чем больше писать. Я не хочу больше жить, потому что тоскую по матери. И еще потому, что в 1975 году разбился на мотоцикле и сломал себе спину, и с тех пор меня мучают боли. А еще потому, что во Вьетнаме убил безоружную женщину. И не могу себе этого простить. Она пряталась под одеялом в темной комнате. Когда я ткнул в одеяло, вскочила, заорала, и я ее пристрелил. Подошел мой сержант, посмотрел на тело, вложил ей в руку гранату и сказал: «Все нормально, рапорт я напишу, как полагается, тебя еще к награде представят». Вот так я стал героем войны. Вот почему 3 последних месяца не писал матери. Не из-за трипера. Кажется, где-то говорил про трипер. Так вот, это вранье. Вот почему уже 30 лет сочиняю забавную ложь. Потому что правда для меня невыносима. По крайней мере, большая часть правды. Но есть и другая. Когда мама умирала, ей явился человек из будущего и сделал так, чтобы она умерла счастливой. Спасибо этой правде. Благодаря ей я прожил куда дольше, чем собирался. Я купил револьвер. Я уже знаю вкус ствола, но еще не спустил курок. Каждый день хожу прогуляться. Иногда прохожу по парку, где по утрам в четверг останавливается библиобус. И каждый раз меня тянет зайти. Вдруг нам с вами найдется о чем поговорить.
А еще, честно говоря, чертовски хочется узнать, что напишет после моей смерти Филипп Рот. Может, поэтому многие из нас и не торопятся расставаться с жизнью. Даже когда кажется, что все позади, хочется прочесть еще одну увлекательную историю. Надеюсь, у вас все хорошо. Желаю вам жизни, полной хороших книг и свободное чувство вины. Увидимся как-нибудь. С наилучшими пожеланиями, Брэд Долан. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Солнечным и жарким днем в середине лета, под неумолчное жужжание насекомых в кронах деревьев, я вошел в гараж через боковую дверь, а потом возился с автоматическими воротами, пока не сумел сдвинуть их с места. В бетонное помещение ворвался свежий воздух, и с ним аромат свежескошенной травы и маминых роз. Весь день до вечера я подметал, чистил, выносил мусор и был счастлив. Подключил через Bluetooth колонки к телефону и слушал Джоан Баэс. Сильный, сладкий, полный надежды голос из 1965-го летел ко мне в 21 век и говорил, что я не одинок. Прошлое всегда рядом, так близко, что его можно услышать и подпеть, когда захочешь. В гараже я нашел несколько коробок, которые, пожалуй, стоило отнести в библиотеку. В одной — папина коллекция альбомов Rolling Stones. В другой — книжки про Дэнни Дана, которые я читал мальчишкой. Мне пришло в голову, что вместе с ними можно вернуть, наконец, и мамин просроченный роман. Я стал его искать, но нигде не мог найти. Весь дом обшарил. Книги Лори Колвин не было. Словно сквозь землю провалилась. Или куда-то ушла. «Так что теперь я думаю?» Может быть, мама скоро зайдет ее вернуть. Я готов увидеть маму. Подобрал пару книг, которые ей наверняка понравятся. И несколько поздних романов Филиппа Рота отложил. На всякий случай. Никогда ведь не знаешь, кто заглянет к тебе в библиобус. Я готов увидеть еще одно чудо. А вы... Джо Хилл. Запоздалые. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.